сообщение Андрея Викторовича Кутарского. У вас у всех имеются и тезисы, и в повестке это все объявлено. Принцип человекосообразности и его роль в обновлении современного образования. Хочу сказать, что кворум на бюро сегодняшнем есть. Я отдельно выражаю благодарность Николаю Фрисовичу Розову, который находится в отпуске в это время, но тем не менее он счел необходимым своего заместителя делегировать на заседание бюро. Это похвально, похвально, еще раз похвально. Вот, пожалуйста, Андрей.
Уважаемые коллеги, я предлагаю вашему вниманию свое выступление, посвященное принципу человекосообразности образования и его роли в обновлении современного образования. Моя задача – это дать некоторое обоснование этого принципа и обозначить возможную роль его в инновационных процессах, которые происходят сегодня. Прежде всего, я хочу сказать, что сам принцип человекосообразности не столь часто является предметом исследований и внимания, как, например, тождественные или смежные ему принципы природосообразности, культуросообразности, личностно ориентированного обучения и так далее. В то же время человек, на наш взгляд, это понятие более емкое и широкое и основополагающее, чем понятие личность. И не только в философском отношении, но и в педагогическом, дидактическом и даже методическом. Хотя таких понятий, в общем-то, как правило, в методиках, например, почти практически не используется. Если мы говорим о человекосообразном образовании, то нужно понять, а в чем его смысл. Так вот, конечно же, прежде всего, смысл человекосообразного образования определяется пониманием того, что есть человек. А таких пониманий, как мы знаем, достаточно много, и они как бы, эти понимания, по сути дела, и задают, должны бы и задавать ответ на вопрос, смысл человекосообразного образования. Если человек есть социальное существо, значит, один смысл. Если это как бы вот человек, созданный по образу и подобию Божьему, да, то тоже другое понимание человека и соответствующее образование должно быть. Есть различные трактовки, у меня приведен пример расширенный Владимира Ильича Краевского об образе человека. Но мы предлагаем следующее. Мы считаем, что у каждого человека есть своя система координат, внутри которой он может задавать свой образ и реализовывать его. Вот в этом принципиальное отличие от любой готовой модели образа человека. Потому что любая модель, она ограничивает возможности этого человека. Этот образ – это всегда некий слепок, схема. И мы считаем, что такой схемой может быть только система координат, внутри которой этот образ конструируется. И если один, ну, скажем, если школьник идет, он, образ у него человека активного социального, коллективиста и так далее, то у него один образ человека, и именно в этом будет состоять его человекосообразность образования, в реализации такого образа. Если другой, может быть, больше интроверт, и он не коллективист, это не значит, что плохо. Он, может быть, живет, будет жить по-другому, и у него будет какой-то, не знаю, может быть, в монастырь пойдет и будет там реализовывать свою сущность, свой образ человека. И это будет тоже человекосообразное образование по отношению к уже к иному образу. Вот это важный момент. Отсутствие единого образа человека – это необходимость для человекосообразного образования. Я еще раз подчеркну, что, говоря о принципе человекосообразности и самом образовании соответствующем, я имею в виду не столько философский ракурс, но и педагогический, дидактический, даже методический. И так получилось, что вот исторический этот термин в наших исследованиях начал использоваться в 90-х годах, когда я сам был учителем физики, продолжил кандидатом наук, но вел эксперимент, и человекосообразное обучение реализовывалось на предметах физики. То есть это было как бы вот несколько лет экспериментальной работы, где это понятие работало, что называется, прямо на уроках, а не в обсуждениях философов. Да? И с тех пор как бы вот эти все три уровня, мы считаем, что они должны быть всегда одновременно, уровень идеологии образования, уровень технологий и уровень конкретных методик, приемов и уроков, они все должны быть связаны воедино. И как бы не должно быть, что философские основы одно, а урок он как бы другое. Вот сегодня так происходит часто. И учителя даже, например, принимая ту или иную систему, концепцию, там будь то компетенции, подход личностно-ориентированное обучение или еще что-либо, они как бы практически на уроках почти ничего не меняют. Они просто говорят, что у меня это уже все есть. Вот так вот. Это можно услышать часто от учителей. Так вот, на наш взгляд, это очень важно найти связки трех этих уровней. Сегодня я говорю в большей степени о первом уровне, об уровне идеологии. Но еще раз подчеркну, что все, что это говорится, мы пробуем, делаем и уже достаточное количество лет реализуем экспериментально, реально на занятиях. Прежде всего, в школе. Я сказал о человеке, об идеологии. Под идеологией человекосообразности мы понимаем, что каждый человек имеет заложенный в нем потенциал. Это одно из ключевых понятий. Потенциал, возможности. Так вот, принцип человекосообразности, по сути дела, устанавливает главную задачу образования. Это выявить, раскрыть и реализовать такой потенциал. По сути дела, это и есть вот принцип человекосообразности образования, так как мы его понимаем. Другое понятие и суть, которая раскрывает этот принцип, понятие миссии человека и миссии ученика, если как бы иметь именно эту сторону ученика. Это понятие, может быть, да, в философии отчасти это исследуется, разрабатывается, но в педагогике, в методиках понятие миссии ученика практически отсутствует в исследованиях современных. А между тем, на наш взгляд, только из этого понятия можно выращивать то, что называется целеполагание образования. А если нет такой основы, то цели появляются обычно из других источников, самых разных. Это и политические могут цели быть, административные, когда, допустим, министр ставит цель, но он же как бы руководствуется государственными, например, задачами, но не всегда учитывает другие и так далее. То есть мы считаем, что понятие миссии ученика, оно первично по отношению к понятию цели образования. И из него части должны следовать из этого, как бы, из этой сути, из миссии сами цели. Что такое вообще идеология человекосообразности? На наш взгляд, это система взглядов и идей, в которых осознается, принимается и оценивается отношение людей к их образованию, жизни в обществе, роль в истории семьи, рода, народа, человечества. И индивидуальное здесь отражение общечеловеческого. То есть есть что-то такое, ну, фраза символьная, что человек — это чело веков, то есть ум столетий, да? В какой-то степени, да, собирательная вот эта как бы сущность человечества, она заключена в каждом из представителей человека. И вот этот потенциал, который есть, вот он как бы и есть задача его реализации, это задача образования. Есть разные понимания. Например, термин есть человекоцентрированное обучение, Карл Роджерс его использует, где центр как бы ориентации на все-таки. И мы предлагаем все-таки в большей степени гуманистическую трактовку, это человекосообразное, соответствие образу, а не направленное на человека. Вот. И если говорить о различных ракурсах, кроме образовательного ракурса принципа человекосообразности, он, конечно, имеет свое воплощение в самых разных направлениях, отраслях, и в технике, там эргономика, да, например, и в политике. Есть пример, допустим, это индекс развития человеческого потенциала. То есть есть такой индекс, который является собой межгосударственную систему мониторинга, и он уже более 20 лет реализуется эта система, и в ней страны, и вот сейчас, в прошлом году было 182 страны, оцениваются по ряду критериев. Такие индексы, как продолжительность жизни человека, индекс образования, индекс ВВП. Так вот, что получается, вот по прошлому году, по этому году еще, естественно, нет данных, первое место занимает Норвегия среди 182 стран. У нее индекс 0,968 тысячных. Россия занимает 73 место в мировой системе мониторинга по индексу развития человеческого потенциала. Конечно, разные регионы России, то есть Москва больше этот уровень, в регионах меньше. В моих тезисах есть примеры, можно посмотреть этих данных, но тем не менее, эта система позволяет нам понять, вот на каком месте мы находимся вот в этом индексе. Все-таки мы рассматриваем принцип человекосообразности как образовательную сторону и хотим сказать, что по сути дела, если принцип, что такое принцип? Это руководство к действию. К какому действию? В данном случае мы рассмотрим действие обновления образования. То есть изменение образования, введение новшеств, инноваций. И здесь мы считаем, что принцип человекосообразности может и должен быть некоторым критерием оценки, отбора новшеств, которые предлагаются для изменения образования. Вот приведем пример классического, всем хорошо известного единого государственного экзамена. Это новшество, без сомнения. А вот какова его степень человекосообразности? То есть сообразно каким задачам, потребностям, потенциалу он введен? Если мы посмотрим как бы декларируемые основания, то там говорится о том, что нужно было ликвидировать коррупцию при поступлении в вузы, там, уменьшить вместо двух экзаменов один и так далее и тому подобное. То есть, в общем-то, здесь задачи такие политические, государственные в большей степени, а не личностно-человеческие. То есть, конечно, контроль нужен любому человеку, который делает деятельность какую-то, необходимо контролировать ее результаты и оценивать, да? Но здесь этот принцип как бы мало и в недостаточной степени, как говорится, используется. Кстати, ЕГЭ стал клонироваться, он уже не только в 10-х, 11-х классах, он и в 9-х, и в начальной школе есть уже сведения, что проводят такие экзамены, как бы подобные. Есть уже появилось понятие единого регионального экзамена, ЕРЭ, вот в Калуге проводится, то есть регион уже устанавливает свой как бы единый экзамен и так далее. То есть он пошел вот, как бы политически вот таким вот образом распространяться. Как было бы сделать, чтобы все-таки человекосообразно здесь учитывался? Ну, я бы так даже рискнул, единый человеческий экзамен, да, вот, например, если бы мы ввели бы, каким бы он бы тогда должен был бы быть? Первое, необходимо было бы дать возможность каждому человеку, ученику, поставить собственные цели своего образования. Это первое. Второе, помочь их осуществить с учетом и других целей. И третье, проверить достижение этих целей. Вот если бы основой такого как бы действия было бы, допустим, ученическое портфолио, которое бы являлось бы совокупностью достижений ученика, образовательных достижений, вот это как раз отражение его человеческого образования, человекосообразного, сообразного тому образу, который он является собой. Я мог бы сказать и о других новшествах, таких крупных, как, допустим, переход 12-летки, который был и планируется, и профильность обучения, и другие, так сказать, новации. Они все могут быть оценены с точки зрения человекосообразности. Кому они и для чего необходимы, чьи потребности решают и так далее. В этом смысле принцип человекосообразности – это критерий инноваций, которые предлагаются и реализуются. У нас есть ряд понятий и сущностей, стоящих за ними, которые, так сказать, этот принцип реализуют. Это индивидуальная образовательная траектория, образовательная среда, ученическое портфолио, рефлексия, ученическое целеполагание. Вот они понятия, которые, по сути дела, реализуют принцип человекосообразности в своей совокупности, обеспечивая вот этот ориентир на выявление и реализацию потенциала человека. Сегодня есть все основания полагать, что существуют основания для того, чтобы говорить о наличии научной школы, которой принцип человекосообразности является одним из ключевых. И речь здесь идет, начиная от Сократа, который, собственно говоря, и построил свою систему, идущую от выявления вот этого потенциала, от рождения того, что есть в каждом и заложенное всеистинности, знания, которые есть в человеке. И педагоги-гуманисты, это и Каменский, и Руссо, Толстой, Капчерев, философы русского космизма, современные педагоги, Монашвили, Андреев, Бондаревская, Краевский, Сериков, Слободчиков и другие многие ученые, которые действительно занимаются именно исследованием гуманистической составляющей образования и продвигают эту как бы идею в науку и образование. Мы попытались организовать и действует уже несколько лет распределенная научная школа. Она дистанционная. И ее задача как раз именно исследовать возможности принципа человекосообразности для приведения системы обучения в соответствии с возможностями и миссии человека. Прежде всего, три задачи решаются в этой школе. Это выявить потенциал человека, вообще понять, что это такое. Это не так просто и не так ясно. Далее определить возможности и особенности жизни человека в современном обществе и понять, как можно реализовать свой потенциал именно в этих сегодняшних условиях, не создавая человека, как бы не делая его социальным инвалидом, то есть таким, который не мог бы жить в современных условиях, а быть таким самобытным. То есть нужно это найти связку. И вот компетенциальный подход, на наш взгляд, один из способов решения этой проблемы. То есть когда потребности социума и потребности личности человека соединяются в компетенции. Ну и определив миссию человека в мире, понять и выявить роль, что же должно сделать образование для того, чтобы эта миссия реализовывалась. У нас есть определенные технические, технологические способы решения этих задач. Проводятся конференции. Вот в 2008 году в этом зале проводилась конференция по человекосообразности образования. Изданы два сборника. Один научный, другой практический. Учителя его статьи подготовили. Есть форумы в интернете, научной школе, где обсуждаются, например, личностная и человекосообразность, вот эти отличия и так далее. Учителя, причем многие экспериментаторы участвуют. Мы проводим педэксперимент в школах по ряду новшеств, которые составляют реализацию этого принципа. То есть работа ведется, и это не значит, что она как бы уже все готово, все понятно. Сегодня я только вот вашему вниманию предложил как бы обоснование, содержание данного принципа и возможную роль в обновлении образования как критерия человекосообразности вводимых НУКС. Спасибо за внимание. С удовольствием готов буду ответить на вопросы.
Спасибо, Иван Андреевич. Вопросы есть? Пожалуйста.
Андрей Викторович, вот если я правильно понял, то человекосообразное образование — это то, которое строится в соответствии с образом, существующим у самого ребенка. В том случае, существующим у самого ребенка. Вот откуда берется этот образ, это первое. И второе, откуда берется этот самый потенциал, который у вас является ребенком? Где он находится? Где он находится? Мозжечки где-нибудь там? Где он находится?
Значит, очень хороший вопрос. Вопрос только не где он находится, а как этот образ создавать. То есть на самом деле, на наш взгляд, чисто методически должна быть производиться работа специальная учителя и ученика по тому, чтобы учитель помогал ученику выращивать свой образ, своего понимания, что он есть и что ему надо. Нет, навязывать — это как бы как раз вот обычная традиционная инновация такая, внедренческая в план. А мы говорим о том, что любое действие учителя, которое приводит к тому, что ученик формулирует, какой он и что ему надо в жизни и в предмете, в теме конкретной, в параграфе.
На основании чего он это делает? Откуда берется этот образ? Вот что является основанием для этого образа?
Основанием являются структурные действия, педагогические действия, которые приводят к рождению этого образа или его элемента. Вот, например.
А потенциал откуда делать?
Секундочку. Вот пример конкретный. Начальная школа, маленькие дети. Образ мира и образ человека. Детям предлагается просто нарисовать, что такое мир, да? И что такое человек. Вот две картинки. Это уже будут два образа. И третье — это взаимодействие между человеком и миром, да? Вот я это действие могу сделать в первом классе с 6-летними детьми. И проводил такие уроки сам. Вот он и рождается, и у каждого свой мир, у каждого свой человек, у каждого свое отношение к миру и к человеку, да? Вот первые, так сказать, шаги, если взять школу
начальника. Если надо взять образ как родителя, то есть я желаю родителям, вот дальше школа уже помогает развивать этот
образ. Да, вот этот второй вопрос очень важный. Значит, мы как бы привыкли задавать хорошие образы, причем иногда непонятно, а кто оценил, что это хороший образ. Вот коллективист, например. Что значит? Почему коллективист — это хорошо, а индивидуалист — это плохо? Это совсем не так вот с нашей позиции. Грабителям, понимаете как? Вот смотрите, недавно была передача такая, что преступная банда, очень изощренная, много лет ее ловили, никак не могли понимать. Она была в послевоенное время. Так вот, если бы они были во время войны, кто-то сказал, исследователи, они бы были героями, и вы там наградили бы медалями. А после войны не было ситуации, где бы они реализовали вот эту свою как бы талантливость преступную, да, они пошли туда. И поэтому, на наш взгляд, педагогика, как раз ее задача — находить таких экстремальных, трудных детей и давать им возможность себя реализовать. Если я дам эту возможность, он станет не преступником, а будет, вернее, не будет не хакером, а будет наоборот как бы разработчиком, да? То есть пути Господни как бы всегда два есть выбора.
Я понял. Откуда потенциал берется?
Потенциал — это загадка. И для науки тоже. Я не видел ни одного такого серьезного исследования, который сказал, что я знаю, где сидит этот потенциал. Есть разные понимания. Первое, что вот микро- и макрокосм. это еще древние греки, да, и русские космисты тоже. Они сказали примерно следующее, что макро подобно микрокосму. Макрокосм и микрокосм подобны. Каждой капли океана сокрыта его весь и так далее. И поэтому потенциал человека это есть потенциал всего мира. Вот это одно толкование, что такое потенциал, где он содержится. Если взять, вы говорите генетику, пожалуйста, там тоже есть понимание, что генная составляющая потенциала, но она не единственная, да, она заключена в определенных вот таких вот генах, да? Еще какие-то допустим, духовные составляющие, там, искр Божия. Что такое искр Божия? Вот это и есть потенциал. Если, я три варианта вам привел примера, как, где находится этот потенциал, и как его ищут. И мы предлагаем лишь искать это и находить, но не говорим, что вот только там, а не нигде иначе.
Спасибо. Да. Павел Иванович, вопрос.
Что сидел я без продолжил вопрос. И речь идет вот о чем. Каково основание? Обоснование нового принципа. И к какой категории он относится? Дидактическое, воспитание, дидактика, или физиология, или он в другой отрасли. И что вы предлагаете? Принцип природосообразности и культуросообразности, по сути дела, он теряет свое назначение, свой смысл. Либо принцип человекосообразности в какой-то степени воплощается в этих двух принципах культуросообразности, природосообразности. И, соответственно, уже отрабатывается и технология реализации этого принципа. Я не вижу пока основания постулирования этого принципа в системе принципов, вот которые я назвал два первых
собрал. Спасибо большое. Вот смотрите, есть даже традиционная такая триада человек, природа, общество, да? Вот, там же человек есть. Даже из этой триады может следовать именно наличие и природосообразности принципа, и социосообразности или культуросообразности, и человекосообразности. Но мы ведь что говорим? Мы говорим, что более широким понятием и принципом является принцип человекосообразности. Потому что человек-то есть и воплощение природы, и воплощение культуры, и воплощение социальной сущности, и воплощение других многих, так сказать, составляющих человека. Человек более общее понятие, чем личность, чем природа и так далее. Это первое. Второе. Вы говорите, на каких уровнях этот принцип действует. Мы считаем, что может действовать и действует на всех уровнях там, по отношению и к образованию, и к педагогике, и к дидактике, и к методике, и к уроку, и к философии, и к политике и так далее. В любом варианте, вот мы говорили, я привел пример индекс развития человеческого потенциала, мониторинг международный, да, это политическая система, да, оценки развития государств. То есть он может применяться во всех, где есть человек, во всех сферах. Но мы ограничиваем себя педагогикой, дидактикой, педагогической инноватикой и методиками.
И не кажется ли вам, что мы подведем или мы придем к размыванию и принципа природосообразности, и размыванию самого принципа, который вы подводите, человекосообразности?
Я не думаю, что это будет размывание. Они должны найти свое место и взаимосвязь. И принцип человекосообразности не отрицает принципа природосообразности, идущего от Каменского. Так что здесь они должны. Это система принципов иерархическая, и нужно ее привести к такой системе, чтобы понять место каждого принципа.
Спасибо.
Да.
Пожалуйста,
Андрей, мне вот тоже вопрос немало возникает, но вот главное вот сейчас. Мы все-таки исповедуем, так сказать, концепцию личности, как угодно, так сказать, понимая ее. Понимали ее личность, когда так говорил Маркс, понимали, следовали проблему личности. Берем, значит, широком гуманистическом контексте исследуем личность, ее во всех проявлениях, так сказать, личность как субъект открытый социуму и прочими проявлениями личности. Это что, недостаточно? Или мы здесь личность игнорируем как человека с его мотивацией, с его, значит, ориентацией, с его потенциалом и так далее, и тому подобными вот этими качествами? Вот у меня начинается вопрос.
Спасибо.
Здесь что, человекосообразность полностью у нас уплывает куда-то?
Не полностью, но действительно я согласен с вашим вот этим опасением, что если мы под личностью понимаем социальный аспект человека, то в человеке есть не только социальные аспекты. Он не только социальное существо. И говоря о личности, мы обычно имеем в виду именно социальную его как бы роль.
Смысл человека, говорите, определяется смыслом человека. Что это такое?
Вот смысл человека может быть различен, я уже это говорил, да? И не каждый человек будет доминантой своей делать социальную работу, взаимодействие и активность сильную. Например, может человек сидеть вот дома и изобретать теории, учения, да, какие-то, может даже не для социума, а просто для себя. Вот. Или в монастырь идет, я уже привел классический пример, когда выходили люди, и наоборот социум к ним приходил, целые, так сказать, толпы. Зачем? Чтобы они какой-то мудрости, какого-то понимания, какого-то, так сказать, от них набирались, да? Не он в социум, а наоборот. Кто-то там, не знаю, в космос улетает, так сказать, может быть, вообще улетит на всю жизнь. Это там не будет, допустим, социум, там будет какое-то другое окружение. То есть личность, понятие, оно все-таки для нас, говорят, более ограничено, чем понятие человек. Человек шире возможности, и надо дать возможность ученику быть более широким, а не только социальным существом.
Спасибо. Пожалуйста.
Андрей Викторович, будьте добры, поясните, пожалуйста. Мы все очень хорошо знаем, что образ себя – это очень подвижная субстанция. Как может образование, принципиально может, сделать себя таким, чтобы на все вызовы этих изменений образа себя адекватно и быстро отвечать? Это вообще возможно или нет?
Да, мы используем для этой проблемы, которую вы назвали, то есть изменение образа, понятие сопровождающее обучение. То есть речь идет о чем? Человек может измениться. И, может быть, это как раз заключено в его потенциале. Более того, есть теории, которые говорят, когда и как изменяется человек. Да, та же самая вальдорфская система образования, она достаточно жестко и четко, я бы сказал, разложила вот эти этапы, семилетние циклы и так далее. Когда что происходит, какие особенности человека в разные периоды жизни, и тогда определенные особенности учебных предметов и так далее. Но даже вальдорфскую педагогику мы считаем достаточно как бы, ну, направленной на свои вот эти допасовские, так сказать, основы, и там нет возможности более широкого общечеловеческого плана. Хотя они человека, конечно, там берут образ, есть четкие, очень все понятно, и структурно, как я бы сказал, одна из наиболее мощно разработанных педагогических систем, имеющих философское основание, это вальдорфская система, конечно же. Других я вообще даже почти не знаю. Наши философы, допустим, они только на уровне идеологии и науки, а до школы они не дошли. Вот нет школы русского космизма, а есть философия русского космизма, а педагогики нету.
А
у Дьюи? Ну да, это тоже воплощение определенной философии, конечно, но, да, наверное, да, я могу вот Дьюи тоже, да.
Вы не сомневаетесь в том, что образование может успеть за динамикой изменения образа себя?
Оно не должно успевать, оно должно сопровождать этот процесс. Либо он быстрый, либо он медленный, но ты, как если педагогическая система, ты как учитель, ты должен сопровождать. И каждого оценивать не по сравнению с другими, так сказать, кто быстрее, а по сравнению с собой же. То есть приращение является предметом анализа и оценки, на наш взгляд, должно быть.
Теоретическая психология показала предельно отчетливо, что образ себя – это такая инстанция, которая настолько подвижна, настолько подвижно и динамично, что сложно даже перед образованием такой задачи ставить, как это возможно.
А психоанализ?
Да, вот, мало того, если образование ставит перед собой такую задачу, по существу тогда образование становится органом обслуживания индивидуальных воли, индивидуального эгоизма.
Ну, да,
это совсем...
Выступление.
Да, это совсем...
Ну, я отнесусь к этой реплике. Во-первых, если сложно, это не значит, что не нужно. Да, сложно, но это нужно. И что нужно? Вот нужно в учебнике ввести, допустим, первый параграф или там введение к учебнику. Твой образ предмета твоей жизни. Вот математика. Что это такое? Зачем она тебе нужна? Зачем нужен такой параграф сложения там дробей, например, и так далее? Для чего это? И вот в результате задания поставь свои цели на ближайшую неделю по математике. Вот если такой будет параграф, вот это задача педагогики. А у нас же что? Там открываются сразу логарифмы. Непонятно зачем, кому, для чего. Там совершенно никто не работает с образом. Я призываю работать с образом человека. Пусть динамичным, пусть быстро меняющимся, даже диаметрально противоположно меняющимся. Пожалуйста. Но работать с ним, работать с целями человека, работать с его траекторией, с оценкой его приращения, поставить ему баллы не за то, что он какие-то галки в тестах поставил, а за то, как он достиг своей цели и насколько. Вот я предлагаю, что исходя из принципа человека собраться.
Александр Ильич,
да. У меня два небольших вопроса. Первый вопрос, скажите, пожалуйста,
вот вы говорите, то образование, то обучение, это как синонимы или все-таки...
Различные, конечно, понятия.
Да. Различаете, но в контексте сегодняшнего выступления они все время у вас...
Вот если в контексте сегодняшнего выступления я бы так вот развел эти два понятия. Все-таки образование это для нас синоним образовывания. Вот рост, развитие, процесс, что там образовалось? Образовался человек, образовался его понимание, образовался его образ, там, знания какие-то он выявил и так далее. Вот это, в этом смысле мы понимаем образование, как образовывание. А обучение это процесс, который приводит к этому образованию.
Я как преподаватель педагогики, да? Я вот хочу спросить, а что вот мы изучаем педагогику от античности и даже ранее, да, и до сего дня? А что педагогика таких задач перед собой не ставила, да, развитие образования человека? Если мы посмотрим там, у Толстого, я беру отечественное, я не беру зарубежное. Да? Вот, у Петра Федоровича Гантрева, да, значит, речь идет о человеке.
И субъекте собственного образования, по сравнению, как это
вообще твердят. Да, да, только другими словами.
Вы знаете, есть и слова те же самые, и другие слова, и действительно накоплен огромный потенциал. Я говорил об этом, что тот же Толстой, так сказать, у него совершенно иные принципы образования, чем те, которые сегодня действуют в массовой школе, в государственной школе, по крайней мере.
Он это и понимал образование, да, как самосозидание.
Да, и мы его изучаем как вот архив. Но того, что сейчас, то, что сейчас происходит, это не есть отражение идеи Толстого. Их нет, они не работают сейчас ни в системе ЕГЭ, ни в системе стандартов сегодняшних. Нету там толстовского принципа естественного обучения, естественного воспитания. То есть, если в истории что-то есть, это не значит, что это сегодня существует в реальности. Мы предлагаем в реальность это ввести, вводить благодаря теоретической разработке, методическим и так далее. То есть, есть, но не углублено. Это проблема инноватики.
Спасибо, Евгений Ильич.
Андрей, вот вы сейчас сказали, предлагаете вводить. И в заключение своего выступления вы сказали такую фразу, что принцип человекосообразности в обновлении образования может быть критерием развития общества. Если критерием развития общества, по каким показателям, мы можем судить об этом? И все проблемы действительно человекосообразности и его показатели. И тогда, если вы говорите об образе человека, значит, Пертузов, а Пертузов осталось 56, а когда вы начинали, как в 50-ти, их было 100. И так, каковы перспективы тогда, в принципе, человекосообразности в этой динамике?
Ну, я, конечно, да, действительно, вопрос достаточно широкий. Я имел в виду все-таки принцип человекосообразности как критерий отбора инноваций и новшеств в образовании. И если его таким критерием, как критерий применять, то да, это будет влиять на развитие общества в целом, на наш взгляд. Но общество – это что? Это вот, совокупность человеков. Конечно, это тоже отдельный организм. И если как бы мы введем этот принцип и на уровне высшего образования, педагогического образования, хотя бы на уровне понимания, кто ты как педагог, зачем ты учишься в этом институте, 50 лет, там 100 или 1000, или всего 2 будет у нас, это не так важно. Важно то, зачем ты туда пошел, и почему из педвуза как бы идут люди в разные, так сказать, сферы, может быть, это и хорошо, что они не идут учителями, они идут с педагогическим образованием. Это тоже важно в любой сфере, да? Но тогда ты должен понять, что ты не в школу пойдешь, а ты пойдешь вот, в министерство или, допустим, в предпринимательство, и там будешь педагогические способности свои проявлять. И тогда там ты, будучи на факультете, даже физмата, ты должен ставить цели, студент, ему нужно помочь поставить цели, стать педагогом в предпринимателем. Понимаете? А не учителем физики. А то получается, мы как бы не учитываем человеческого вот, как бы, потенциала студенческого, да, и готовим его почему-то к учителю физики. А он туда не идет просто. Мы уже знаем, что 80% не доходит, допустим, до школы, а то и больше. То есть почему вы сразу не готовите его не учителем физики, а педагогом, руководителем фирмы? А нам нужны все, везде педагоги, не только в школе.
Валерий Семенович хотел добавить свои вопросы.
Вот, Андрей Викторович, вот психоаналитики, они установили, да, отчетливо показали, что человек себя плохо осознает. Поэтому приходится долго работать с ними, чтобы он осознал свое истинное «я», как он утверждает. И должен он в этом смысле быть каждый учитель психоаналитиком, чтобы добраться до этого самого истинного «я» ученика. Это первое. И второе. Известно, что в психологии долгое время пытались методом интроспекции вытащить, как человек думает, мышление. Оказалось, что этот метод не работает. Человек не осознает, как он думает по-настоящему. Поэтому от этого метода отказались. Школа использовать, но понятно. Поэтому каковы надежды, что человек действительно осознает себя, и ребенок с помощью психоаналитика учителя осознает собственное «я», истинное «я».
Есть основания экспериментальные, вот наши личные из опыта. Значит, учитель, конечно же, не психоаналитик, но методы психологические он может использовать и применять. Один простой и ясный, и на наш взгляд необходимый метод – это рефлексия. Это осознание собственной деятельности. Любой учитель, любой даже ученик, если ему скажешь, примерно дашь модели рефлексивной деятельности, схему, ответь на вопрос, что ты делал, какая была проблема, как ты ее решал, какие были этапы, какие были трудности, какие трудности решил, какие нет. Вот технологическую схему рефлексии дал, модель этой деятельности, и человек начинает продуцировать себе это свое собственное «я», он начинает понимать, что же происходит и так далее. А рефлексии в связке с целеполаганиями – это челночная, так сказать, необходимая технология. Цель поставлена, рефлексия позволяет понять, насколько она достигнута. И эти вещи мы, например, делаем массово на наших эвристических олимпиадах. На каждой олимпиаде после выполнения эвристических заданий ребенку дается рефлексия из 3-4-5 вопросов о том, как он делал, что он открыл, что он не сделал, какие у него были трудности и так далее. Каждую рефлексию проводит. И не надо быть здесь каким-то психоаналитиком, мы просто задаем несколько моделей рефлексивных и все. Это метод, это обучение и все.
Спасибо. Елена Викторовна, хотели вопрос задать? Тогда, если больше вопросов нет, я позволю себе тоже пару вопросов задать. Значит, вопрос первый. В основу принципа, о котором сегодня вы докладывали, положен человек, извините за термин, во всем многообразии его проявлений, у вас цитирует, да? Как быть здесь с физиологическим аспектом многообразия проявления человека?
Такая же составляющая часть, как и социальная, как и культурная, как и природная.
Каким образом в рамках этой концепции человекосообразности это будет отражаться на формировании образа себя?
Вот смотрите, если взять древнее понимание человека как триединство, тело, душа, дух, да? Вот тело, то есть физиология, ну так скажем, это треть, можно сказать, человека была по античности. Сегодня она предметом физкультуры, который 2 часа в неделю, как бы развивается вот физическая составляющая, да? На наш взгляд, вот, как бы если брать образ вот этой тройственности, то, грубо говоря, 30% занятий должны быть работы с телом. Или на определенном этапе, по крайней мере, пока тело не будет создано устойчиво до взросления. То есть отсюда может следовать вывод, что стандарты нужно изменить учебный план таким образом, чтобы предметы, работающие с телом человека, составляли 30%, не менее 30% этого учебного плана, а не 2 часа из 36. Вот, по сути дела, так получается, если мы берем принцип человекосообразности и данный образ человека как основу этого принципа.
И второй вопрос. Вот в практической части, реализованной вами в рамках этого принципа, вы назвали распределенную научную школу, которая построена на дистантной системе обучения. Как в дистантном обучении может быть реализована роль воспитателя, роль учителя, вот непосредственное влияние учителя-воспитателя на обучаемых и воспитываемых, если это вот через известные системы дистантного обучения?
Да, у нас построено несколько технологий, технологических как бы моделей дистанционного взаимодействия учеников, учителей, то есть субъектов образования. Эта модель реализуется кратковременно, это может быть просто вот в форуме обсуждается тема какая-то определенная, и учителя к ней присоединяются и обсуждают с разных точек страны, находясь одну тему. И создается общий продукт.
Онлайн?
Нет, не обязательно, может быть асинхронно. То есть один зашел вечером, другой зашел утром, третий и так далее. Это как раз не онлайн. Это как не одновременное, асинхронное.
Зашел на дисплей?
Вот, нет, зашел на форум, есть адрес,
да, вот,
например.
Вот на форум через дисплей.
Хуторской.ру, допустим, там есть ссылка «Научная школа». Вот туда можно нажать, и там войдешь. Там будет примерно около 300 тем, 300 тем обсуждается одновременно. Они одни больше, одни меньше. Несколько лет уже это происходит, порядка 5 лет. То есть поэтому там, зайдя в любую тему, например, методы там эвристического обучения, такая тема. И заходишь, там смотришь, там высказывание, там учитель из, там, допустим, Владивостока пишет, что вот у меня дети, там то-то, то-то, какая-то проблема, как это делать? Другой что-то пишет на эту тему.
Технология понятна.
Ну, каждый учитель, это в данном случае педагогическая деятельность, то есть научная педагогическая деятельность. Для школьников у нас другие форумы. Там их гораздо больше, там порядка 3500 пользователей, то есть самих детей. И они уже обсуждают, ну, предметы у нас есть, просто хобби там есть, разные вещи. То есть они реализуют себя, находя вот как бы сообщества такие, социальные сетевые сообщества. По каждой теме. Мы создаем специальные проекты, в которых объединяем, даем задачу, допустим, и в рамках этой задачи в течение, допустим, 2-3 недель происходит создание какого-то продукта. Вот принцип продуктивности здесь один из самых ключевых для нас.
Спасибо.
Вообще-то это отдельная тема и достаточно такая широкая.
Спасибо. Вопросов нет больше, да? Ну тогда это будет последний, да? Или у нас вот юбиляр?
Вопроса нет, я.
А, выступление это чуть позже, да. Тогда
самая заключительная тут фраза. Миссия научной школы, вот этого образования. И дальше перечисляет эту миссию. Обосновать возможности, условия самореализации человека в системе его образования. Воплотить принцип человекосообразности в науке и практике, чтобы было. Привести смысл, цель, содержание образования в соответствии с внутренней предназначенностью человека. Понимаете, вот этот весь набор. Он ставит перед нашей наукой эти задачи. Кто будет решать эти задачи? Наверное, да, что нужно будет какие-то, так сказать, обосновывать приоритетные направления исследований у нашей академии в связи с решением таких задач. Как вот эта вся фраза расшифровывается вами, хотя бы в предварительной форме? Это что из этого следует для практики самого образования?
В этой фразе заключены ориентиры, достаточно общие, смысловые, именно те, кто уже этим занимается, и тем людям, ученым, которым это близкие эти идеи. Это не значит, что это все ученые, все там члены академии или все педагоги.
Да.
Но если я не ищу себя, как говорится, иллюзии, что эти лозунги, так сказать, будут основой там, работы всей академии. Это, наверное, и не должно быть такое. Но как направление, и в частности, да, академического направления, на наш взгляд, это обязательно должно быть. То есть образование как человекосообразная сущность, так сказать, исследовать это направление и закладывать в планы фундаментальные, оно, кстати, есть. На самом деле, в нашем институте, то есть там есть в планах фундаментальных исследований именно человеческие, человекосообразные аспекты содержания образования. Мы этим и занимаемся, это даже...
Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
У нас президент по этому...